Проснувшись, он прислушался к ощущениям в мочевом пузыре и решил не открывать глаз. Веки пропускали розоватый утренний свет. Часов 7-8, предположил он и убедительно захрапел. Скоро начнут подниматься, кто по собственной воле, кто под крики медсестры, но так или иначе, в половине девятого все уже будут на ногах. Он догадывался, что его это коснется тоже, но встать не торопился. Пусть его разбудят. Тогда он узнает.
«Эй, хватит дрыхнуть!» — огласил палату смоляной бас.
«Хорошо, но недостаточно».
«Слышь, нет? Сегодня Гитлер-Югенд дежурит», — предупредил тот же голос.
«Еще скажи что-нибудь».
«Петруха! Помер никак?»
«Петруха. Петр, значит. Ну что ж, Петя, с добрым утром». Он отчаянно на выворот зевнул и усердно потер глаза. Сел, свесил ноги, шаркнул пятками по приятному линолеуму и выгреб из-под кровати тапочки. Он знал, что когда-нибудь его расколят, однако ничего лучшего пока не придумал. Если б им позволили иметь карандаши, он мог бы написать свое имя на тумбочке, и тогда по утрам ему не пришлось бы прибегать к этой уловке. Однажды босовитому соседу надоест его будить, или их разведут по разным палатам, или что-то еще. Долго на одной и той же хитрости не протянешь, но другой у него в запасе не было. Каждый день он начинал с выяснения имени. Имя — это уже немало, это гораздо больше, чем лицо, это почти личность. Стало быть, Петр. «Хорошо бы запомнить», — безнадежно подумал он, и накинул квелый халат. Голосистый стоял у окна и разрисовывал пыльное стекло какими-то каракулями. Он имел соответствующую басу густую черную бороду и неимоверно отросшие патлы, в которых пряталось все лицо. Петр лишь скользнул по нему взглядом, заранее зная, что завтра придется знакомиться по новой. Память хранила только самое необязательное. Например, что борода любит смотреть в окно, а вон тот сухой дедок в углу насилует соседей на предмет шахмат. Также Петр помнил, где здесь столовая и где туалет, и то, что кран с горячей водой скручен, а труба забита деревянным чопиком. Еще сотню или даже тысячу всяких таких мелочей. Но вот главного, самого главного... Ну что, неясно, больные, с заметным малоросским акцентом протянули в коридоре. В палате появилась молодая медичка с пегими, пережженными волосами и ярчайшей помадой на тонких, как две веревочки, губах. Ей наверняка не было и 18, но в роли строгой наставницы девочка вошла крепко. Как и всех остальных, Петр видел ее впервые, но почему-то сразу сообразил, что Гитлер-Югенд она и есть. «Подъем, ну! Заправить койки, в туалет и жрать! После завтрака собеседование! В 10 Зайнулин, в 11 Еремин, в 12 Караганов! У кого башка дырявая, потом повторю. По отделению не шляться, сидеть в палатах. И говно за собой спускаете, холуев нет», — добавила медсестра, словно без этого ее присутствие было бы неполным. «Небось, никто не любит, вот она и бесится», — беззлобно сказала борода, продолжая чертить пальцем разнообразные фигуры. «А как ее, суку, любить? За такой базар у нас бы жопу лопатой разворотили», — отозвался молодой человек с острым кадыком и глазами на выкате. Из пятерых соседей по палате фамилия Зайнулин подходила только ему, и Петр завязал узелок на память, может, до вечера пригодится. «Курить у кого-нибудь есть?» — спросил он, опережая ответ какой-то смутной и трагической догадкой.
«Курить нам не разрешают», — скорбно сказал бородатый.
«Опять да?» — сочувственно произнес вероятный Зайнулин и, не поленившись пройти через всю палату, представился.
«Ренат.
Это Сережа, наш художник. Там Вовчик и Сашка, а это Полонезов, но его надо звать Гарри». Старик степенно кивнул. «Вовчик и Сашка косят, поэтому с нами не разговаривают. Брезгают, суки», — с вызовом произнес Ренат. «Я в армии таких, как вы, чмарил до последнего», — сказал он, обращаясь к нему уже напрямую. «Начиналось обычно со стирки носков, а заканчивалось...» Петр ощутил, как из черной глубины беспамятства всплывает ряд разрозненных картинок, но сосредотачиваться на них не пожелал, просто понял, что в свое время служил. Это было совсем не то, что ему сейчас требовалось. Вовчик, здоровый, довольно спортивный юноша, угрожающе поднялся, но Ренат предостерег. «Не рыпайся, сука! а то за место статьи военники с сульфу получишь. И продвижение на четвертый этаж, на четвертом, буйный, пояснил он специально для Петра. Догадка, зудевшая неуловимым комаром, моментально оформилась. Это психушка. Кажется, раньше до него доходило медленнее, а теперь не успел пописать, уже сориентировался. 2-3 года и память вернется. Сколько ему тогда будет? А сколько ему сейчас? Петр застегнул последнюю пуговицу, пальцы помнили, что от нее отломлена половинка, и выскочил в коридор. Восстанавливая планировку, повертел головой. Налево зарешеченное окно с широким подоконником, направо другие палаты и столовая. Там же и выход, серая железная дверь с засовом и стол, за которым днем и ночью сидит какой-то бугай. Туалет был прямо напротив. Петр зашел в кабину без двери и снова убедился, что все моторные рефлексы в норме. Судя по запаху, здесь было принято мочиться мимо унитаза, но он себя такого хамства не позволил. Погоняв по раковине скользкий обмылок, Петр умудрился-таки вымыть руки, потом ополоснул лицо и, собравшись с духом, поднял голову к зеркалу. За ржавыми разводами в темном стекле проявилась небритая, слегка одутловатая, но, в общем-то, приличная физиономия. «Лет 35», — оценил Петр, замирая в надежде на чудо. Нет, не вспомнить. Обычная морда, карие глаза, короткие пшеничные волосы, нос с маленькой горбинкой. Не от родителей, а от... Нет, никак. Знает, что нос ломали, причем 2 раза, но где и когда? Он оторвался от зеркала и с тоской оглядел сортир. 4 гнезда, разделенные низкими перегородками, лампочка без плафона. Замазанное известью окно, за ним угадываются темные стальные прутья, такие же, как и во всех других окнах этого заведения. Стены раскорябаны показушными психоделическими надписями, типа «Кто я?». Не иначе Вовчика работы или его друзей-симулянтов. Не хотят идти в армию, гады. И правильно. Армия — это война, а война — это... Ну... Перед глазами пронеслось что-то серое. Дым, гарь. Пронеслось и схлынуло. Не оставило ничего. Петр погладил раму и осторожно выдвинул шпингалет. Пожелтевший бинт на щелях вырвался вместе с окаменевшей краской. Петли взвизгнули почище сирены, но поддались. Так и есть решетка. Обычная арматура. 10-ка. Ну, положим, найдется у Гитлер-Югент пилка для ногтей. Так это 1-2 месяца. Ножовка в больнице, конечно, имеется, но до нее еще добраться. Петр прислонился лбом к прутьям. 2-й этаж, высокий. Сначала подумал 3-й. Нет, 2-й. Ну и что? Если умеючи, то можно, а он... Он умеет. Вот фамилию свою не помнит. Морду собственную впервые увидел. А как с 3-го этажа сигать знает. Доводилось. Кто я? Нет, не теперь. Бежать — дело хорошее, но лишь при условии, что есть куда. Вспомнить. На это нужно время. Время. Петр тяжело вздохнул. Ведь завтра будет то же самое, все с нуля. Он так и состарится в психушке, день за днем изнуряя память, каждое утро знакомясь и с Ренатом, и с гроссмейстером Полонезовым. Сзади зашаркали тапочки. Сашка. Прикрыв дверь, он встал на унитаз и запустил палец в трещину под потолком. Из тайника медленно выползла сигарет, а за ней 2 спички и крышка от коробка. «Угостишь?» — спросил Петр. «Шизоидам не положено». «Это шутка?» Сашка молча воткнул сигарету в рот и прикурил. «Табачком не поделиться грех», — заметил Петр. «Одним больше не страшно». Петр хотел попросить еще с помощью слова «пожалуйста» и прочей культуры, но вовремя понял, что Сашка — это бесполезно. Такие, как он, доброго отношения не ценит. «Кто шизоид?» — прорычал Петр, свирепо двигая челюсти. «Это я шизоид?» «Тормоз, к тому же!»
тормозил твой папа, ясно?»
По мере того, как до Сашки доходил смысл сказанного, его брови поднимались все выше и выше. Когда они достигли середины лба, Петр плавно отклонился назад, и Сашкин кулак впечатался в нечистый кафель у зеркала.
«Мать!» — застонал Сашка, тряся разбитыми пальцами.
«Я только про отца. Мать — это святое».
«Падла психованная!»
Петр, не задумываясь, ударил его открытой ладонью в лоб. Не сильно, но достаточно резко, так что его затылок с глухим стуком воткнулся в стену.
«М-м-м!» — произнес тот, опускаясь на корточки.
Сигарета вывалилась из раскрытого рта и упала на сырой пол рядом с подозрительной белесой лужей. Курить, конечно, хотелось, но все же не настолько.
«Больные, я в столовую!» — заверещала в коридоре Гитлерюгенд.
Петр набрал в ладони воды и выплеснул Сашке в лицо.
«Пойдем, завтрак пропустишь», — миролюбиво сказал он. «Ты этот, что ли, из горячих точек?»
«Спроси, чего полегче».
«Ах, да. Зачем сразу махач устраивать? Не мог по-человечески».
«Так быстрее. Ведь правда?» Сашка что-то промычал и, взявшись за протянутую руку, поднялся.
«Нычку видел? Бери, если надо».
Он сунул опухающую кисть под кран. «Ты кто, боксер или каратист?»
«Не знаю я, не знаю».
«Ах да, ну, наверное, кто-то из этих». Петр не ответил. Он предпочел бы помнить не руками, а головой, но Сашку это вряд ли волновало. На завтрак дали слипшуюся овсянку, которой равным образом отсутствовало молоко и сахар. Кофе было немного лучше, но лишь немного. В столовой Петр насчитал 35 человек. Вовчик и Сашка сидели в окружении других косарей. Сашка что-то рассказывал, а соседи по столу энергично кивали и с любопытством посматривали на Петра. Остальные тоже выглядели вполне нормально. По крайней мере, слюнявых, трясущихся идиотов Петр не заметил. «Интересная психушка», — подумал он. «Ни одного психа». В коридоре их поджидала сестра милосердия по кличке Швабра с двухэтажной тележкой, похожей на сервировочный столик. Больные выстроились в очередь, и Петр, догадываясь, что так надо, встал вместе со всеми. Дойдя до швабры, он получил 4 разнокалиберных таблетки, покрытых цветной глазурью. Медсестра протянула их в маленьком пластмассовом стаканчике. Петру показалось, что ему это знакомо. Не сама картина, а впечатление. Матовый 50-граммовый стакан с таблетками. Только впечатление это было связано отнюдь не с сумасшедшим домом, а с чем-то таким, с большой болью.
«Лорадол?» — машинально спросил он, катая на ладони розовое колесико. «Лорадол», — также машинально ответила медсестра и вдруг окрысилась. «Че кабенишься-то? Умный, да? Че прописали, то и жри. И к врачу не забудь, склеротик. Тебе в 10 назначено».
«Выходит, я Зайнулин?» — растерялся он. Швабра вытаращила глаза и расхохоталась.
«Ты в туалет ходил? Ну и как там? Какой же ты нафиг Зайнулин?»
Петр закусил губу, действительно. Зайнулиным он быть никак не мог. Но он точно помнил, что к 10 вызывали именно его. Зайнулина, то есть.
«Еремин твоя фамилия», — сообщила швабра. «А доктор в 15-м, налево по коридору», — добавил он на всякий случай. «Найдешь?»
Петр нашел. Пусть его называли склеротиком, с этим не поспоришь, но дебилом он не был. Мужчина с добрыми глазами и с беззащитной бородкой-клинышком отстраненно перебирал на столе какие-то бумаги.
«Да», — встрепенулся он. «Проходите, проходите. Вот сюда, пожалуйста».
Петр бухнулся в глубокое кресло и неожиданно испытал желание остаться в нем навсегда, в этом мягком, уютном коконе, который не заставляет вспоминать, наоборот, позволяет забыть, отрешиться, плюнуть на все. «Как себя чувствуете, Петр Иванович? Что-нибудь беспокоит?»
«Вы сами знаете, что».
«А именно?»
«Именно отчество. Вам оно известно, а мне нет. Да и фамилию, честно говоря, мне подсказали. Мою фамилию».
«Ну, это не самое страшное», — беспечно произнес доктор. «Меня зовут Валентином Матвеевичем».
«Очень приятно. Который раз вы мне представляетесь?»
«Терпите, мой дорогой. просветление может наступить в любой момент. Или никогда? А вот этого не надо. Только позитив. И работа, работа, работа. А я вам буду помогать. Мы ее одолеем, вот увидите. Кого? Амнезию. Случай не самый тяжелый, поверьте моему опыту. Я бы даже сказал, классический случай. У вас сформировалась ложная память. Это значит, вы все-таки нуждаетесь в прошлом. Хуже, когда личность отторгает его полностью. А у вас произошло замещение реальных воспоминаний вымышленными.
Понятно, вякнул Петр. Какими вымышленными?
Я вообще ничего не помню.
Так уж и вообще, заулыбался Валентин Матвеевич. А война, сотники, перестрелки, засады.
В мозгу что-то промелькнуло, но такое расплывчатое, неопределенное, что Петр даже не стал пытаться.
Крутится, а ухватить не могу.
Ну и не хватайте, не надо. Мы лучше о приятном, ласково сказал он. По семье не скучаете?
Нет.
Да, конечно, спохватился доктор. Они же вас навещают постоянно.
Кто?
Жена, ребенок. Вы их помните?
Послушайте. Я фамилию свою только что узнал. И завтра опять забуду.
Ну-ну, не горячитесь. Однажды утром вы проснетесь, и фамилия, так сказать, будет на месте, и многое другое. Все восстановится.
Музыку любите? Не впопад спросил он.
Петр напрягся. В принципе, он знал, что это такое. Мог даже напеть несколько мелодий. Но вот откуда они взялись?
Спортом не увлекались?
Возможно. В смысле, не исключено. Точнее, не в курсе.
Женщины какие вам нравятся? Блондинки, брюнетки, смуглые, белокожие.
Красивые.
А как вы относитесь к гомосексуальным контактам?
Ну, я имею в виду, способны ли вы?
Валентин Матвеевич, в сердцах воскликнул Петр.
А что такого?
Наука никогда не считала это отклонением.
Общество, да, а наука...
«Нет, нет, нет!» – заорал он. «Ни мужиков, ни детей, ни старух, ни животных!»
«Ну вот, базовые понятия сохранились, а живая кость мясом обрастет. Хочу показать вам кое-какие снимки».
«Да прекратите же!» – взмолился Петр.
«А? А, нет, это не то, что вы подумали. Ваши близкие, жена, сын...» Петр двинул пальцем три цветных фотографии. Два портрета и общий план. Обычный дачный участок, скромный домишко, парник, грядки, деревца. В центре широкие качели, а на них два человека. Тот, что слева, он сам. Знакомая небритость пухловатых щек, взъерошенные волосы, нетрезвая улыбка, сигарета в зубах. Все остальное он видел впервые.
«А что это за женщина рядом с вами?» — невозмутимо спросил Валентин Матвеевич.
«Жена?»
«Любовь. Люба. Снимки недавние, прошлого года, и они ни капли не изменились».
Петр присмотрелся к супруге.
Баба как баба.
Наверное, он мог бы с такой жить. Теоретически.
Нет, не было ее.
Вот врач сказал про засаду, и встрепенулось что-то.
А любовь?
Нет, не цепляет. И юноша на другом фото. Длинная челка немного смахивает на Гитлера. Почему он брюнет? На верхней губе большая родинка.
Ну как забыть родного сына?
Петр натужился до боли в висках.
Ничего.
Глухо. Не родной он ему. И дамочка эта тоже.
Шьют, осенило его. Лепят новую биографию. Сперва стерли настоящую, а теперь вдалбливают либо чью-то чужую, либо вообще искусственную.
Собрали тысячу фактиков, смонтировали снимки и пытаются из всего этого построить его прошлое. Оттого и не застревает в мозгах, не задерживается.
«Зачем вы это делаете?»
«Вы опять за свое», — опечалился доктор. А главное, сразу понял, о чем речь. «Интересно, сколько с ним уже возится?» Петр представил себе снег, но с решетками он не ассоциировался. Похоже, зимой он еще был на свободе. Не здесь. Не в этой странной дурке, где психи выглядят не более сумасшедшими, чем персонал. Фальшивая память, фальшивый дурдом. С Валентином Матвеевичем они так ни о чем и не договорились. Еще десяток наводящих вопросов, столько же невнятных ответов. Завтра доктор велел прийти в 12. Петр сказал, чтобы напомнили дежурной медсестре. На собственную память он не рассчитывал. В туалете отиралось несколько симулянтов. Завидев Петра, Сашка прервал рассказ и протянул мятую пачку Винстона. Его разбитая рука заживала на удивление быстро. Петр взял кривую сигарету и отошел к окну. По краям рамы белели свежие бинты. Когда заклеить-то успели? Да еще вчера. Завхоз бесился, обещал всех на сульфу посадить. Вчера? Он провел ногтем по марлевой полоске. Действительно уже высохло. Погоди, я разве не сегодня его отрывал? Косари многозначительно покашляли и гуськом двинулись вон. «Сашка», — беспомощно позвал Петр, — «разве не сегодня?» «Нет, не сегодня», — тяжело ответил тот. «Пойду я, мне там процедуры и все такое». Петр проводил его тревожным взглядом и, рывком свернув шпингалеты, раскрыл окно. Оно выходило в уютный дворик с кирпичными четырехэтажными корпусами и трогательными лавочками вдоль чистой аллеи. Все казалось слишком симпатичным и каким-то ненатуральным. Картонные дома, нарисованное небо, заводные птицы. Сигарета, впрочем, была настоящей. «Когда же я проснусь?» — тихо сказал Петр. Заводная стая покружила и исчезла за бордовой крышей.